Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Здравствуйте, это эфир «Радио Спутник». Мы работаем вместе с Ильей Харламовым. Илья, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Или, не знаю, или не очень добрый, потому что говорят, что опять придется затянуть пояса. Правда, это говорят представители малого и среднего бизнеса. Они озабочены введением вот этого краткосрочного локдауна в Москве, в Московской области, еще в некоторых российских регионах. Пытаются понять, как компенсировать упущенную выгоду. Впрочем, опыт адаптации к нестандартным условиям уже есть у, не скажу, наверное, что у многих, у некоторых, да, а кое-кто во время ограничений даже начинает больше зарабатывать. Вот так даже.
Да,
бывает.
Есть такие, ну вот, например, курьеры, да, оказывается, крайне востребованная профессия, да, и вид деятельности, потому что там зарплаты растут, и ценник растет на эти услуги. В общем, там и по несколько сотен тысяч можно зарабатывать. Если быстро ходить или быстро ездить на велосипеде. Только не по встречной полосе, как некоторые делают. И, так сказать, надо на них жаловаться и отбирать у них эту возможность, да, на велосипедах ездить, нарушая все возможные правила движения. Но не о них речь. Ну, смотри, здесь, значит, идет речь о том, например, вот есть масса уже публикаций, где высказывались представители бизнеса. Ну, в частности, например, некоторые говорят о том, что при введении QR-кодов теряют до 4/5 своих клиентов, да, и посещаемость каких-то заведений, общепита или каких-то других заведений малого, а может быть и среднего иной раз бизнеса, это огромные потери. Хотя официальные данные по-другому выглядят. Они выглядят, что четверть теряют. Ну, между 4/5 и четвертью огромная пропасть лежит, как ты понимаешь, это совершенно разные цифры, зеркальные. Значит, с арендой тоже обращают внимание на проблемы с арендой. Арендодатели не всегда могут идти навстречу по разным причинам, да, значит, а арендаторы должны как-то выкручиваться, чтобы, ну, не сворачивать свой бизнес, не закрывать те или иные заведения. Значит, кроме того, вот пообещали компенсировать в размере одного мрота работающего человека малому и среднему бизнесу вот эти выпадающие, значит, выпадающие убытки, ну, тем не менее, надо заплатить людям, и вот по мроту можно, но, тем не менее, некоторые представители бизнеса считают, что это не совсем та мера, которую ждут. Надо бы компенсировать целиком и полностью, да, вот сколько человек зарабатывал. Да, ну вот сколько зарплата, он... Да. Ну, зарплата может быть такая, там еще премия, то есть реальный заработок. Вот его, ага. Вот сколько он недополучит из-за того, что все закрыто, вот это и надо компенсировать, да. Ну и плюс к тому, опять же, налоги, да. 40, вот указывает, например, Анастасия Татулова, сеть кафе «Андерсон» известная, да, она указывает, что 43% налогов, да, всего, вот со всей, я так понимаю, со всех доходов или прибыль, но это сейчас нам разъяснят, с чего именно платят, да, вот все виды страхования, социального, там, пенсионный фонд и так далее, это бы тоже, значит, хорошо было компенсировать. Ну и, в общем, еще одна такая есть проблема, что если малый бизнес как-то поддерживают, то вот средний и тот, который выше среднего, его вроде бы поддерживать не надо, потому что у него там оборотные средства большие, он там более-менее богат, но тем не менее им тоже надо помогать, они тоже ждут помощи, пока ее никто не обещал.
К нашей беседе присоединяется президент Союза управляющих ресторанами России, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров, основатель ресторанов «Мясо и рыба», омбудсмен ресторанного рынка города Москвы Сергей Миронов. Сергей Константинович, мы приветствуем вас.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сергей Константинович, ну, такой вопрос, я уж не знаю, в бровь он или в глаз, но тем не менее, вот учитывая все эти дела, связанные с ограничениями, с локдауном там, в Москве и в других регионах, я посчитал, но если считать Москву, то это 11 дней, да, получается, с 28 по 7 ноября включительно, 11 дней. Вот кто и что... Кто что может потерять, а кто, наоборот, в общем, на этом подзаработает? Не могли бы примерно описать и объяснить?
Ну, заработает, конечно, доставка. Тут все стандартно. Потеряют все остальные.
А скажите, да, вот скажите, пожалуйста, ведь рестораны и вообще предприятия общепита, ну, я так помню, первый локдаун, значит, ну, как-то перестроились они на доставку, да, и каким-то образом это была, если не спасительная соломинка, ну, какое-то подспорье. Вот насколько доставка, на которую перейдут многие рестораны наверняка опять, она, значит, покрывает выпадающие доходы?
Не насколько, на самом деле. Это стереотип какой-то сложился. Все о нем говорят, что ресторан может перейти на доставку. Ресторан не может перейти на доставку.
А почему?
Если у ресторана в меню заложена доставка, объясню. 90% всей доставки – это пицца, суши, бургеры. Если ресторан изначально выстроен, работает на доставку, если его блюдо подходит для доставки, он в доставке и останется. И будет что-то зарабатывать даже при закрытии. Если это гастрономическая кухня, если это кухня, состоящая из тех блюд, которые не берут, не то, что не подлежат доставке, они покупают доставку, то он и не перестроится никуда. То есть ему надо выбросить все оборудование, поставить печь для пиццы и штамповать пиццу. Вот так он сможет перестроиться.
Можно я вот что скажу? Вот я, раз уж упомянул Андерсон, да, у меня там недалеко от дома, ну, просто на своем примере, да, недалеко от дома Андерсон, мы там с семьей бывали, с друзьями, но это не пицца, да, там разные блюда есть, я сейчас не оцениваю качество там и так далее, меню, ну, это как бы не такое, это не фастфуд в таком привычном понимании. И вот в этот первый локдаун, прошлой весной и летом, я просто точно помню, что они перестроились, там был телефон везде, они расклеили свой, где вот доставка будет. И вот эти курьеры на велосипедах регулярно к ним приезжали, загружались и уезжали. То есть как-то они сумели все-таки это сделать.
Ну, подождите. Любой ресторан может начать работать на доставку, и курьеры будут суетиться и ездить на велосипедах. Но это не значит, что он не будет в минусе при этом.
А вот объясните тогда, пожалуйста, почему же они в минусе, если такой же ценник на все те же самые продукты? Я понимаю, что надо еще курьеру платить.
Нет, не в этом дело.
А в чем
дело? Допустим, ресторан. Ресторан, его аренда, стоимость его сотрудников, это зарплата, это налоги. А, допустим, у ресторана, исходя из его аренды, его минимальный оборот в месяц должен быть 8 миллионов, допустим. А он перешел на доставку. Это 8 миллионов, это ну, определенно заполняемость зала. Он перешел на доставку, и доставка от его оборота составляет, к примеру, 20%. Это 1 600 000. Вот и весь его минус. Курьеры вроде ездят, велосипеды вроде двигаются. А операторам доставки он вроде платит, но этих денег не хватает, чтобы покрыть аренду, зарплату и продукты.
Сергей Константинович, а вы упомянули о гастрономической кухне. Ну, действительно, в ресторан ведь не только для того, чтобы поесть ходят. Даже не столько для того, да, это больше атмосфера. Но на самом деле, если нам обещают локдаун всего лишь неделю, как вы по своим ощущениям считаете, ну, а какой процент предприятий общепита, ну, вот такого приличного уровня, сможет выжить. Мне кажется, что неделя это не так критично, а вот если еще неделю, а потом еще неделю, никто ведь не знает, что будет дальше.
Я с вами согласен. На самом деле, ну, неделя все-таки 11 дней, действительно, как вы вначале сказали.
Ну да.
11 дней рестораны переживут, тем более, что есть федеральная мера поддержки, небольшая. И, конечно, будет муниципальная мера поддержки. Сейчас мы с Марией разговариваем об этом. То есть Москва выработает какой-то алгоритм, какие-то деньги пойдут, безусловно, ресторанам. Если все будет удачно, то пойдут серьезные деньги, которые позволят бизнесу пережить этот период.
Давайте
Но
еще
если
помогите
это платится
нам.
За 8 число.
Да,
давайте могу.
Помогите нам, пожалуйста, разобраться. Мы вот давайте вам поверим, потому что действительно противоречат друг другу то, что говорят бизнесмены, представители малого и среднего бизнеса, и то, что сообщают официально. Насколько при введении QR-кодов снижается число посетителей? Ну вот в частности в ваших ресторанах мяса и рыбы. Давайте вот на примере мы пойдем. Потому что одни говорят, вот как Илья рассказал, 4/5, да? А другие всего лишь 25%. Ну ничего себе разница.
Подождите, давайте понимаем, почему мы говорим про QR-коды? Их же никуда не вводят на сегодняшний день.
Мы хотим понять...
Это вопрос не актуален.
Сейчас не актуален, завтра может быть актуальным. Кто вам сказал, что их не введут в ближайшее время? Пока не планируют.
Мэр, Мэрия Москвы сказала, что не ведут в ближайшее время.
Пока не планируют, действительно. А при введении QR-кодов у вас насколько снижается заполняемость ресторана? У вас вы ведь знаете?
Не у нас, у всех. У всех снижается заполняемость совершенно одинаково. Уже был эксперимент по введению QR-кодов. Кроме того, сейчас в ряде регионов QR-коды введены.
Да.
Арифметика примерно такая. Если в регионе 40% привитых, 40% привитых, то, по идее, только они могут посещать ресторан. Но у этих 40% привитых есть друзья, жены, мужья, родственники. То есть те люди, вместе с которыми они ходят в ресторан. И эти люди не привиты. Соответственно, вот эти 40% привитых в ресторан не идут, а идут вместе с ними в офис, в квартиру, в отель, куда угодно. По нашей статистике, вот 40% привитых в регионе, если обозначено, то примерно 20% из них в итоге будет в ресторане.
Ну вот,
соответственно, 4 пятых падения.
Ну, то есть вот такие цифры.
Сергей Константинович, мы благодарим вас за участие в нашей программе, за разъяснение. Вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России, основатель ресторанов «Мясо и рыба» и омбудсмен ресторанного рынка города Москвы Сергей Миронов был с нами на прямой связи. Ну, в общем, мы, я не знаю, я давай не буду говорить «мы». Я склоняюсь к тому, что здесь четко вот объяснил бизнесмен, что если 40... то далеко не все из этих 40 ходят в рестораны.
Ну, понятно,
а значит,
да,
это 20.
Да.
А значит, это 4 пятых, о которых ты говорил.
Ну, вот 4 пятых. Это потеря 4 пятых, да? Потеря клиенту.
Ну, да.
Об этом ты говоришь, да.
Да, 4 пятых.
Из-за QR-кодов.
Из-за QR-кодов, да. То есть дело даже не в том, что там сколько привитых, а... Дело в том, с кем ты ходишь в ресторан, а он может быть непривитый по разным причинам, да, или не переболевший.
Ну да, и смотри, тут же еще есть нюанс, который заключается в том, что вот пока так, да, если про Москву говорить, с 28 по 7 ноября, а может быть и продлено, да, ты же видишь цифры, то есть вот, например, если сравнить вчерашние и сегодняшние цифры по Москве...
Ты имеешь в виду нерабочие дни
да,
и
да,
локдаун?
Да-да, именно об этом, да-да-да. Ну, кстати говоря, если я не ошибаюсь, говорили официальные лица очень высокого уровня о том, что вот пока так, но может быть и иначе. То
да,
есть, ну, продлить,
да,
так
да.
сказать, это продлить. Но
речь шла о нерабочих днях. Это, в общем-то, да, да. не то же самое, что локдаун.
Ну, слушай, это ограничения на перемещение, да, они вводятся. Ну, то есть, ну, да. Вот мы обсуждали в эфире классическое определение, когда ограничивают перемещение там и деятельности людей и организаций. То есть, это и есть локдаун. Но можно назвать его нерабочими днями, да. Но это терминологический спор.
Нет, просто не терминологический. Мне казалось, что в нерабочие дни, там, например, фитнес-центры могут работать. Но, мне казалось. Но когда тебе говорят вот так, закрываем, то это уже не нерабочие дни, это уже локдаун. Но это мне так казалось,
это, да,
об этом,
слушай,
можно спорить сколько
это
угодно.
Это не столь существенно, на самом деле. Да, можно, если кому-то не нравится слово «локдаун», давайте называть нерабочими днями. Но на этом успокоимся, а суть от этого не меняется.
А суть не меняется.
Собственно говоря.
И единственное,
так, у нас,
что у нас...
Сейчас. Мы сейчас еще дальше будем общаться. Мы дальше будем общаться с представителями бизнеса. Но пока между собой.
Ты настаиваешь.
Конечно.
Пакет ограничительных мер, направленных на борьбу с COVID-19, губителен для ночных клубов и ресторанов. Вот так вот отмечают, например, в «Опоре России».
Ну, понятно,
то есть,
да.
Вот так вот.
Слушай, тут, понимаешь, Женя, с одной стороны, можно понять малый и средний бизнес, который, в общем, хочет помощи. Видимо, он все-таки не в полном объеме ее получил, как это делали, может быть, представители малого и среднего бизнеса в других странах, да, где вот эти вертолетные деньги раздавали. В России говорили, что это губительная практика, значит, это кошмар.
Вертолетные деньги не бизнес получал, все подряд.
Не, ну все подряд, да. Ну, в том числе, мы говорим о бизнесе, да. И граждане получали, вот. А, значит, с одной стороны, ну, вот такой помощи не было, как известно. Были каникулы, да, мы это обсуждали тоже в эфире, например, каникулы, вот, налоговые, да, но налоги-то скопились, потом их надо платить, да, и вот после этого пошли закрываться там ИП, ну, юрлица, да, там сотни тысяч юрлиц закрывались, кто-то закрывался, потому что уже, значит, бизнес давно имел проблемы, а кто-то закрылся, потому что просто, ну, прогорели, условно говоря. Но тогда это было 2,5 месяца, ты учти, да, это все-таки затяжной срок, там накопилось много. Вот, то есть, с одной стороны, можно понять представителей малого бизнеса, которые...
У меня есть тебе вопрос.
Да, страдают, сейчас я просто договорюсь, страдают от того, что 4 пятых их клиентов значит, будут временно потеряны. Это с одной стороны, но есть другая оборотная сторона этой медали. Но надо же что-то делать с тем, что происходит с точки зрения пандемии или же эпидемии, как угодно. Да, с этим тоже надо что-то делать, но простые обычные меры не спасают. Значит, надо все-таки все равно закрывать, да, чтобы как-то справиться с этой совершенно ужасной динамикой. Закрывать предприятия.
Предприятия.
Нет, я имею в виду закрывать посещение...
Ну, вот то, что сейчас делают.
Да, посещение общественных мест. Да, то есть, и вот здесь нашла коса на камень. Каждый по-своему прав, и у каждого своя правда. Вот так вот.
Ну, хочешь... Так вот, да, вопрос Илье.
В студию.
Вопрос Илье. Да. Ну, вот здесь, мы не будем какие-то брать большие торговые центры, да? Mm-hmm. Ну, вот здесь, например, по пути на работу. Или так ты живописал, где ты живешь. Ну, вот у тебя в районе, предположим. Ну что, вот после вот этих 2,5 месяцев, которые мы прожили в локдауне, и вот приблизительно под такие QR-коды, mm-hmm. потери там клиентов, всего остального. Скажи мне, пожалуйста, много ли ты сейчас, вот сейчас, в сентябре, видишь абсолютно, полностью закрытых пространств торговых, где написано вот аренда большими буквами, и все, ничего не работает.
Знаешь, честно говоря, ну, я, может быть, не так часто бываю в торговых центрах каких-то, да.
Не надо в торговых.
Или ты имеешь в виду просто по улице?
Да, по городу.
Не, ну, какие-то исчезли заведения, вместо них появились другие. Ну, вот
не,
я так скажу.
Ну, вот это меня как потребителя вообще никак не волнует.
Ну,
вообще
я,
никак. Ушел один Андерсон, пришел другой Карлсон. Вот это не моя, мне все равно. Лишь бы там был хороший кофе.
Ну, согласен с тобой. Да, какие-то уходят. Ну, я не могу сказать, что прям массово закрыто все. Ну, слушай, ну, подожди.
Да.
Тогда были закрыты достаточно много, и было сдается в аренду вот после июня прошлого года,
так.
когда закончился вот этот первый локдаун, так. тогда это было. Потом восстановление пошло.
А как долго? Вот по ощущениям?
Слушай, ну я не знаю.
Вот
ну,
по ощущениям?
Ну, пару месяцев, я думаю. Пару-тройку месяцев.
Да, то есть через пару месяцев в Москве бизнес восстановился.
Ну, наверное, так, да. Но это не научная оценка, ты сам
понимаешь.
Не-не-не, это просто
то, что мы по ощущениям, я думаю, что вряд ли люди, живущие в Москве или в других городах, ощущают это по-другому. Значит, вместо кого-то одного пришел кто-то другой. Где взял деньги на то, чтобы открыть это предприятие? Что было с людьми, которых вполне возможно пришлось им уволиться, да, с предыдущего
Точно
предприятия? Совершенно,
да.
непонятно. Да.
Совершенно непонятно.
И, собственно, ну, я же говорю, если мы смотрим с точки зрения не бизнеса, а потребителя, восстановились через 2 месяца. Ну,
ну
нам-то
как-то восстановились. Ну, кто-то закрылся, на самом деле, безвозвратно. Понимаешь, есть, как тебе сказать, есть богатые структуры, да, и богатые рестораны или сети какие-то, которые...
Вот что за них переживать?
Нет, вот они как раз, мне такое ощущение, приходили иной раз, это я, опять же, я не могу дать общую объективную картину, но по ощущениям приходили в те помещения, где раньше работали какие-то отдельные частные кафе,
маленькие,
очень неплохие. Да. И вот они сгинули,
да.
к сожалению.
Вот
они сгинули, да. Пришли те, кто с деньгами, у кого была жировая прослойка, и кто смог вот открыть новые точки.
Жировые слоищи,
ну, или даже
сказал.
Слоищи,
да, конечно.
Просто, ну, и так, да.
Жировые. Но, и здесь мы должны еще один аспект. Конечно, очень быстро исчезли вот эти вот надписи «аренда», да, и пустые помещения. Но цены-то для потребителя выросли.
А цены, к сожалению, выросли.
Для потребителя,
они...
понимаешь?
И продолжают это делать, к сожалению, да.
К нашей беседе присоединяется владелица сети кафе «Здорового питания «Рецептор» Надежда Пак. Здравствуйте, Надежда.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Мне открыли секрет, что вы нашли выход из сложившейся ситуации, что вы каким-то образом смогли перестроить свой бизнес так, чтобы, ну не то чтобы совсем не пострадал он во время пандемии, но вы не закрылись и, вероятно, сохранили рабочие места. Так ли это? Если так, то давайте делиться.
Да. И как вы, да, теперь вот в связи с наступающими нерабочими днями готовитесь к ним?
Слушайте, но я отношусь к этому философски уже за такое продолжительное время вот этой карантинной нашей истории, нашей ковидной, мы уже как-то немножко попривыкли к этому, и я отношусь к этому философски. Мне кажется, что это повод вообще заняться каким-то любимым делом. Вот я, например, пишу картины, и для меня это повод просто, когда есть свободное время, подумать о каких-то вещах, которых я все время откладывала, и заняться чем-то любимым.
Потому так, что, Надежда, это очень хорошо.
А ваши сотрудники что в это время делают? Тоже картины рисуют?
Наши сотрудники... Наши сотрудники вдохновляются мною, потому что я являюсь руководителем, и от моего состояния очень сильно зависит состояние, в том числе, команды.
Вот это на заметку, кстати, бизнесменам, да.
Вот, поэтому, мне кажется, важно владельцу бизнеса вот сохранять это спокойствие, да, и не паниковать. Вот, потому что как только наступает паника, во время первой волны у нас такое было, когда часть людей просто ушли. Потому что было действительно непонятно, что вообще происходит, будем ли мы дальше работать, насколько это все закрыто. Поэтому многие люди уехали домой, вот, ну, побоялись. Вот, поэтому, мне кажется, самое важное – это сохранять спокойствие.
Скажите, пожалуйста, вот, ну, обещается некоторая помощь представителям малого и среднего бизнеса. А вот вы будете обращаться, или вот как это все устроено, да, надо же ведь обращаться, какие-то заявки подавать. Вряд ли это автоматически там куда-то
на счета перечисляется. Нет, там уведомительный характер,
да. Да, то есть вот как вы будете действовать и, скажем так, какую-то оптимизацию придется проводить внутри компании, так сказать, там, может быть, связанную со штатами, с расходами, да, поджимать там, чтобы перекинуть средства там, на более такой актуальный участок фронта, так его назовем. Вот как вы будете действовать?
Ну, на самом деле, мы всегда оптимизируемся. То есть у нас кафе со средним чеком невысоким, поэтому мы всегда оптимизировались. Это, ну, в нашей операционной деятельности предусмотрено. И поэтому, да, мы сокращаем количество часов рабочих у людей, ну, то есть выстраиваем так рабочее время, чтобы, с одной стороны, всем, для всех была работа, те, кто работает, но, с другой стороны, его стало чуть-чуть поменьше для наших костов. Вот. То, что касается заявок и обращений, конечно, мы обратимся, ну, во все возможные компенсации, чтобы их получить, но не факт, что получим все. Вот. В прошлый раз, когда мы обращались, было не очень успешно. Оказалось, что у нас были задолженности по налогам. Там одно из условий, чтобы не было задолженности. Но мы этот момент что-то как-то у нас бухгалтер пропустил. Поэтому у нас не получилась заявка эта. Вот сейчас я надеюсь, что все получится.
А в каком режиме? Да, в каком режиме вы будете работать? Мы, может быть, просто не знаем. То есть вот как у вас с доставкой дело обстоит, например, с пресловутой, которую мы все время обсуждаем? Да.
У нас доставка никогда не качала, да, как говорят. Угу. То есть доставка у нас меньше 10% дохода всегда приносила. Мы изначально позиционируемся как место, в которое гости приходят и проводят свой досуг у нас. Поэтому, ну, сейчас даже если она вырастет в 2 раза, это все равно не даст никакого прироста. И, пожалуй, в прошлые разы тоже это никакого прироста не давало. Мы будем работать в обычном режиме. Если нам позволят работать, не все арендодатели это разрешают делать. Вот на территории делового квартала Новоспасский мы спросим, разрешат ли нам. Если разрешат, конечно, мы будем работать, несмотря ни на что.
Mm-hmm. А вот просто, Жень, может быть, ты напомнишь, как в Москве это будет выглядеть? Закрываются все предприятия общепита?
Потому что все предприятия общепита закрываются, но только на период нерабочих дней. Можно работать на вынос, а также по-прежнему работает доставка. Сразу с 8 числа, как обещают в мэрии, можно будет посещать кафе и рестораны, также другие места общего пользования, без предъявления QR-кода. Пока нам так обещают.
Ну да, вот, Надежда, да. Просто в связи с этим и вопрос. Все-таки хотелось бы еще раз уточнить, в каком формате вы будете работать. Вот вы говорите, что
вот
вы...
этот момент...
Да, людей вы заряжаете энергией и позитивом. Это здорово. А чем они будут заниматься-то вот так фактически?
Ну, на самом деле, этот момент я как-то упустила. Я была уверена, что заведения будут работать в каком-то ограниченном режиме. Я сейчас понимаю, что вообще не будут работать. Но это печально. Это на самом деле печально, но на доставку, опять же, ну, это немного. На вынос на территории делового квартала, конечно, количество людей сильно уменьшится, потому что это каникулы и работа еще.
А говорят, кстати, что вы как раз переформатировали свой бизнес с офисных работников на представителей других профессий. Это верно говорят? Мы правильно понимаем?
Ну, я не знаю, кто так говорит. Мы всегда стараемся находить какие-то варианты выходов из сложных ситуаций, ну, вот конкретно в этой ситуации, ну, мы кормим офисных сотрудников и жителей ближайших жилых районов.
Ага. Надежда, а скажите, а вот с момента, вот мы тут пытались понять, сколько прошлый локдаун отнял у людей, так сказать, возможности, как быстро они восстановились, но если считать, что все-таки это удалось, вот как ваше тогда восстановление прошло? Предыдущий, ну, после предыдущего раза. Сложно, да? То есть еще до сих пор оно длится все-таки, да?
Все, да, до сих пор длится. Ну, в первую очередь, вот то, что я вначале сказала, да, в первую очередь мы потеряли людей, команду потеряли. А команда – это такая очень большая часть вообще работы, потому что у нас многих людей мы обучаем с нуля. И, конечно, там где-то мы потеряли в качестве тоже. Это все очень сильно сказывается в конечном, ну, и на выручке в том числе. А вот, потом у людей все-таки сохранилась эта привычка заказывать доставку, когда тебе ты сидишь в офисе или где-то, и тебе все это привозят. Вот как-то люди привыкли.
А ну что вот, посоветуете? Скажите, пожалуйста, у нас просто совсем мало времени, извините, что я перебиваю. Вот что посоветуете коллегам в плане ценовой политики, да, после того, как откроют все, мы надеемся, это быстро будет. Надо ли, придется ли повышать цены? Это же отпугнуть может многих людей.
Безусловно. Но мы точно не будем повышать цены, потому что наш сегмент – это в основном офисные сотрудники и близлежащие соседи, которые живут, они привычно ходят к нам. Ну, нет, мы, конечно, не будем повышать.
Ну, все, теперь мы знаем, куда идти.
Абсолютно точно.
Спасибо, да. Надежда. Спасибо. Совладельца сети кафе здорового питания «Рецептор» Надежда Пак была на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы обсуждаем предстоящий локдаун. Вернемся в эту студию сразу после выпуска новостей, через 3 минуты.
Кардиограмма дня на «Радио Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Россия и США выполняют намеченные планы после саммита в Женеве. Это сигнал системного характера, заявил президент Владимир Путин. Он отметил, что товарооборот вырос на 23%, причем по многим позициям. Это косвенное влияние, в том числе и встречи в Женеве, отметил Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». По словам российского лидера, в целом страны на правильном пути, хотя, к сожалению, есть и определенный регресс, шаг вперед и два назад, но все-таки по генеральным договоренностям продвижение есть, отметил Путин. Технологическая работа по заполнению второй нитки газопровода «Северный поток-2» будет завершена в середине или конце декабря. При этом Россия готова начать поставки газа на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного клуба «Валдай». Если иметь в виду, что дефицит на европейском рынке по подсчетам составляет 70 миллиардов кубометров газа, то 55 миллиардов кубов, которые может поставить «Северный поток-2», ТОК-2 – это прилично, подчеркнул глава государства. Он напомнил, что объем выбросов углекислого газа при транспортировке через новую нитку в 5,5 раз меньше, чем через газотранспортную систему Украины. Поставки оружия Киеву могут привести к эскалации насилия и страданиям мирных жителей в Донбассе, заявили в посольстве России в Лондоне, комментируя намерение британского правительства продать Киеву ракеты. Лондону следовало бы не поощрять Киев на новые военные авантюры, а заняться разъяснительной работой с украинскими властями, побуждая их к выполнению Минских соглашений, отметили в российском посольстве. По данным СМИ, в рамках обсуждаемых договоренностей Британия может поставить Украине ракеты «Бримстоун» для установки на кораблях ВМС и для применения с воздуха. В Латвии вступил в силу комендантский час. Из-за ситуации с коронавирусом гражданам страны с 20 часов вечера и до 5 утра разрешено покидать дома только по неотложным причинам. Контролируют соблюдение комендантского часа сотрудники госполиции и ряда силовых структур. Правительство Латвии ранее утвердило решение Совета по кризисному управлению, который объявил локдаун с 21 октября по 15 ноября. По данным СМИ, за несоблюдение ограничений грозят штрафы до 2000 евро. Испытания белорусской вакцины от коронавируса на людях запланированы на первую половину следующего года, рассказал директор Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Андрей Гончаров. На данный момент, по словам ученого, законченные предварительные испытания на животных препарат пока не получил официального названия. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Итак, продолжаем говорить о предстоящем локдауне, о том, что такое эффективный кризис-менеджмент в условиях коронавирусных ограничений. Вот хотелось бы поговорить. И как сделать свой бизнес гибким и эффективным в эти непростые времена? И вообще, возможно ли это? Да?
Я думаю, возможно. Но не везде и не всегда.
Возможно, но не везде, не всегда и не всем, да?
Не всем тоже, да.
Генеральный директор аналитического агентства «Бизнес-дром», председатель комитета опоры России по финансовым рынкам Павел Самиев на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здравствуйте, Павел Александрович.
Здравствуйте.
Добрый вечер, да, здравствуйте.
Павел Александрович, ну, скажите, пожалуйста, сейчас вот, естественно, все бизнесмены пытаются через СМИ, через социальные сети делиться своим личным опытом, вот как они в прошлый раз, когда закрывали предприятие, значит, ограничение было экономической деятельности, да просто вот такой обычной жизни, как они вот переориентировались, переформатировались, и достаточно успешный опыт там, ну, вот, скажем, если в отели не заезжали люди, стали сдавать помещения в аренду долгосрочно, как-то вот компенсировали выпадающие убытки и так далее, и так далее. А вот на ваш взгляд, ну, принято считать, что бизнесмен это все-таки гибкий человек, энергичный, хваткий, с быстрым умом и живым, и способный к резким и быстрым изменениям. Так ли это на самом деле? То есть вот можно ли действительно как-то понять, какие виды бизнеса подлежат такому быстрому переориентированию, а какие, в общем-то, действительно просто будут закрываться и ждать лучших времен?
Но будем надеяться, что все-таки закрываться будет не так много. Тем более,
временно, закрываться, что, да, временно.
Ну, временно, да. Все-таки сейчас тот формат, который был анонсирован, он предполагает, что в удаленном режиме действительно будет что-то работать с такого бизнеса, как раз вот в сфере малого бизнеса, те же рестораны с возможностью продавать на вынос, с доставкой и так далее. Mm-hmm. То есть, на самом деле, в прошлый раз, кстати, вот как раз в первый, опять же, карантин, да, было все гораздо сложнее в этом смысле, и там как-то, наверное, сейчас проще адаптироваться, потому что уже механизмы, как можно работать в таких условиях, у многих предприятий выработаны. Другое дело, что действительно никто не компенсирует тем предприятиям, которые просто не могут в таких условиях действительно работать, никто не компенсирует покрытие тех издержек, которые они понесут, потому что действительно есть ряд отраслей, ряд сфер деятельности, где просто невозможно ничего делать. И вот эти механизмы гибкие, когда предприятие начинает как-то по-другому совершенно работать, как то, что вы привели пример, отели предлагают другие услуги, там, допустим, какой-то удаленный офис еще что-то mm-hmm. такое, ну, наверное, это не для всех действительно доступно, ну, мягко говоря. И тут дело не в адаптивности предпринимателей, что они могут что-то такое придумать. Ну, действительно, во многих сферах ничего нельзя придумать. Все-таки это если, например, фитнес-центр, который тоже не будет работать, да, спортивный объект, что там можно еще придумать? Ничего. То есть на это время это чистые потери.
Да, Жень, пожалуйста.
Да, Павел Александрович, как руководитель аналитического агентства, скажите мне, ну, проще всего, конечно же, сказать, дорогое правительство, дай денег, спеши налоги и вообще все дай. Но я уверен, вот я солидарен с Ильей, мы считаем, что авангард нашего общества – это как раз бизнесмены. Я уверен, что есть и другие предложения, которые... с которыми можно было бы войти, подойти к региональным властям, например, пусть не к федеральным, но к региональным. Вот что вы бы посоветовали сделать? Не просто дай денег, а помоги вот таким-то образом.
Ну, антикризисные меры поддержки-то они объявлены, то есть это, опять же, тот набор льготных различных кредиты льготные, соответственно, возможность, опять же, использовать различные каникулы платежные. То есть по ряду параметров мы возвращаемся к тому пакету мер, который был и в прошлый раз, когда были ограничительные меры. То есть, в принципе, здесь уже предложены такие механизмы. Но мы понимаем, что в некоторых отраслях действительно, как можно компенсировать просто утраченные доходы? То есть, грубо говоря, на какой-то период просто нет доходов. И тут получается единственный механизм, действительно, это каким-то образом компенсировать те расходы, которые предприятие снова должно нести в этот период. Все-таки нельзя не признать, что во многих странах именно такой путь и был избран. То есть это дело не в том, что у нас какие-то предприниматели не такие, как нужно, недостаточно придумывают, скажем так, возможности выхода из такой ситуации. Но, объективно говоря, здесь внешний фактор, внешний форс-мажор. И для некоторых отраслей, я считаю, что было бы уместно, конечно же, дать какие-то льготы более существенные, чем кредитные каникулы и каникулы по каким-то другим платежам, исключительно только это, если оставить. Этого мало, мне кажется, все-таки.
Мы знаем, что после вот этого минувшего, о котором вы вспоминали, карантина, цены нормально так, будь здоров, выросли. Только в Центробанке что-то не очень, да, замечают. Или замечают, но не...
Замечают, но не так активно, говорят, как 6%, мы,
да? 6%, да. Там... Скажите, как вы думаете, вот эти 11 дней в столичном регионе, они тоже приведут к повышению розничных цен?
Ну, скажем так, то, что мы видели за последние полтора года, такой всплеск инфляции, и до сих пор ее не удалось привести в те целевые рамки, которые в том числе регулятор задает, и пока не удается, да, даже ключевая ставка, скорее всего, завтра будет снова повышена, но все равно инфляция остается очень высокой. Это не связано с карантином и с этими ограничениями, которые были у нас уже несколько раз, и на самом деле причина роста цен, там несколько причин, это и мировой фактор мировых рынков, действительно, в ряде сегментов ценовой ралли, которое началось в прошлом году, продолжается, это и сырье, и многие сельскохозяйственные продукты, там древесина, металл, еще целый ряд видов продукции, товаров, и в том числе то, что используется в производстве как составляющая, да, издержек. Это очень существенный рост цен, и, в общем, тут не связано ни с локдаунами у нас, ни с этими ограничениями, никак не связано. С другой стороны, конкуренция, и в некоторых отраслях действительно проблемы с тем, что цены устанавливаются, ну, не то чтобы монопольно, но какой-то определенный сговор там действительно был, и об этом ФАС тоже говорил в свое время. Поэтому эти два фактора, они, ну, с локдауном-то не связаны, того, чтобы сейчас... будет вот это очередное ограничение деятельности за закрытие какого-то количества предприятий на время, цены именно от этого не вырастут.
Но вот боюсь, это хорошо, потому что высокая. В следующий раз, когда мне скажут, что это из-за локдауна произошло, я скажу, что специалист мне рассказал, что вы...
Посмотрим. Ну, вот я что-то... Мне кажется, они и росли, и будут расти. И,
но кстати, не из-за локдауна, не только в России,
понимаешь? Да и все вместе, на самом деле. Тут все вместе, да. Уже сложно мух от котлет отделить. Павел Александрович, скажите, пожалуйста, ну вот действительно, как директор аналитического агентства, антикризисный менеджмент в нынешних обстоятельствах нужен каким-то предприятий малого и среднего бизнеса. Я просто помню, там, в преснопамятные времена, в 90-е, мне там один человек, с которым меня познакомили, дал визитку, и там прям было написано, ну, я уж не помню имя и фамилию, там, Иван Петров, что, ну, к примеру, ты? Антикризисный менеджер, вот, и дальше телефоны, пожалуйста, да. Вот насколько сейчас будет востребована эта услуга, и вообще нужно ли как-то отдельно обращаться к антикризисным менеджерам, чтобы преодолеть сложности, которые могут возникнуть, при учете того, что опыт уже есть у большинства фирм и предприятий?
Ну, что такое антикризисный менеджер, это, в общем-то, вопрос достаточно такой сложный, если честно, да? Потому что любой малый предприниматель в тех условиях, в которых он работает, он должен быть по определению уже изначально антикризисным менеджером, потому что он в перманентном кризисе находится, в общем-то, да, с учетом того, да, те давления и сложности, которые его преследуют по всем практически фронтам. Это все действительно тяжело, и он, в общем-то, наверное, вряд ли должен искать какого-то специального человека, который вот в тяжелой ситуации будет управлять предприятием, потому что и так он постоянно в такой ситуации находится. То, что мы сейчас видим, и то, что связано с ограничениями вот этими факторами, это не требует, наверное, именно какого-то навыка антикризисного управления. То есть если мы понимаем под антикризисным управлением ситуацию, когда предприятие в силу разных причин утратило свои позиции на рынке, из-за этого утратило, опять же, маржинальность бизнеса, допустим, находится уже какой-то период длительный в убытках, и нужно проводить реструктуризацию, предприятие выводить из кризиса, скажем так. Да, вот это антикризисный менеджмент. То, что сейчас мы увидим, это не требует антикризисного менеджмента. Это внешний шок на рынке, действительно, да, это форс-мажор, это очень тяжелая ситуация для всех отраслей, для всех предприятий, но это не вывод какого-то отдельного предприятия из кризиса. Поэтому, к сожалению, здесь вот таким специалистам внешним
не обойтись. Ну, слушайте, вы золотые слова сказали, что каждый бизнесмен, особенно в России, априори должен быть антикризисным менеджером. И еще один вопрос об оборотных средствах, да, которые нужны, ну, просто для того, чтобы текущую деятельность поддерживать предприятие, там, производственную, коммерческую, торговую, какую угодно. Вот там же они выпадают, да, я так понимаю, будут выпадать эти оборотные средства, там пробелы будут. Вот как их придется восполнять-то?
Ну, пробел действительно будет как раз тем, что выручка будет в этот период у многих предприятий гораздо ниже, даже у некоторых вообще будет практически нулевая, потому что невозможно будет продавать свои товары и услуги действительно в ряде сегментов из-за ограничений. Соответственно, понятно, что здесь для этого существуют два варианта. Это либо запасы какие-то собственные, которые накоплены, то есть предприятие в любом случае должно создавать какую-то подушку безопасности. Но это как равном степени характерное для человека, когда он управляет своими финансами, нужно держать какую-то подушку безопасности, то есть на всякий случай, на случай потери доходов, каких-то других проблем и так далее. А при этом для предприятия такая подушка безопасности, она в любом случае нужна, и для малого бизнеса тоже. И мы, опять же, надеемся, что все-таки у большинства предприятий, которые пострадают, очевидно, с точки зрения выручки в локдаун, у них такая подушка безопасности есть. С другой стороны, есть внешние источники, это, например, те же кредиты, факторинг, например, как раз финансирование оборотки. Очевидно, что будут задержки платежей сейчас.
Павел Александрович, вы знаете, локдаун вот только еще предстоит, мы еще обратимся, видимо, к вам за советом. Благодарим вас за участие. Павел Самиев, председатель комитета опоры России по финансовым рынкам.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Россия и США выполняют намеченные планы после саммита в Женеве. Это сигнал системного характера, заявил президент Владимир Путин. Он отметил, что товарооборот вырос на 23%, причем по многим позициям. Это косвенное влияние, в том числе и встречи в Женеве, отметил Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». По словам российского лидера, в целом страны на правильном пути, хотя, к сожалению, есть и определенный регресс, шаг вперед и два назад, но все-таки по генеральным договоренностям продвижение есть, отметил Путин. Технологическая работа по заполнению второй нитки газопровода «Северный поток-2» будет завершена в середине или конце декабря. При этом Россия готова начать поставки газа на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного клуба «Валдай». Если иметь в виду, что дефицит на европейском рынке по подсчетам составляет 70 миллиардов кубометров газа, то 55 миллиардов кубов, которые может поставить «Северный поток-2», это прилично, подчеркнул глава государства. Он напомнил, что объем выбросов углекислого газа при транспортировке через новую нитку в 5,5 раз меньше, чем через газотранспортную систему Украины. Поставки оружия Киеву могут привести к эскалации насилия и страданиям мирных жителей в Донбассе, заявили в посольстве России в Лондоне, комментируя намерение британского правительства продать Киеву ракеты. Лондону следовало бы не поощрять Киев на новые военные авантюры, а заняться разъяснительной работой с украинскими властями, побуждая их к выполнению Минских соглашений, отметили в российском посольстве. По данным СМИ, в рамках обсуждаемых договоренностей Британия может поставить Украине ракеты «Бримстоун» для установки на кораблях ВМС и для применения с воздуха. В Латвии вступил в силу комендантский час. Из-за ситуации с коронавирусом гражданам страны с 20 часов вечера и до 5 утра разрешено покидать дома только по неотложным причинам. Контролируют соблюдение комендантского часа сотрудники госполиции и ряда силовых структур. Правительство Латвии ранее утвердило решение Совета по кризисному управлению, который объявил локдаун с 21 октября по 15 ноября. По данным СМИ, за несоблюдение ограничений грозят штрафы до 2000 евро. Испытания белорусской вакцины от коронавируса на людях запланированы на первую половину следующего года, рассказал директор Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Андрей Гончаров. На данный момент, по словам ученого, закончены предварительные испытания на животных. Препарат пока не получил официального названия.